Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сегодня воскресенье, 28 февраля, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Это программа «Пиджаки», у нас в гостях Руслан Зарасов, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Полиханова. Руслан Салтанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. Еще у нас есть Твиттер «Говорит и Москва», и наш сайт «говоритмосква.ру». Давайте поговорим о... рассмотрим, точнее, некоторые заявления Максима Топилина. Он давал большое интервью. В частности, сказал, что Министерство труда и соцзащиты готовит законопроект, согласно которому максимальное пособие по безработице должно быть увеличено на 70%. Об этом Максим Топилин сказал. Что касается справки, то якобы примерно 5000 рублей сейчас такая минималка по безработице. Если будет почти 4800, если будет принят этот законопроект, то где-то 8000 люди будут получать. Это все, что можно сделать в условиях, когда люди потеряли работу?
Нет, конечно. Я считаю, что это совершенно недостаточно. Хорошо, хоть так индексируют, но и повышают, но этого совершенно недостаточно. Главное, конечно, что в условиях кризиса должно делать правительство, это выработать реальную антикризисную программу, то есть такую программу, которая приведет к созданию дополнительных рабочих мест.
А это не часть антикризисной программы? Предложение увеличить пособие?
Нет, конечно, это часть, но слабая.
Почему слабая? Расскажите.
Потому что у нас реальные доходы населения за прошлый год сократились больше, чем на 3%. Но это цифра средняя, которая официальная статистика, и средняя цифра, которая не отражает ситуацию. Более важно падение реальной заработной платы на 9,5%, а это гигантское падение. И вот такая мера неадекватна, чтобы восполнить такое это падение. А дело в том, что емкость внутреннего рынка нашего определяется прежде всего спросом со стороны тех, кто получает зарплату. Угу. Бюджетников, людей, работающих в частном секторе на зарплату, живущих на зарплату. А сокращение реальной заработной платы ведет к сужению емкости внутреннего рынка, что ведет к падению объемов продаж фирмами. И, соответственно, к сворачиванию производства, уменьшению инвестиций и усугублению кризиса. Поэтому правительство в условиях кризиса должно обеспечить расширение емкости внутреннего рынка, а оно не может компенсировать даже его падение. Это недостаточные меры.
Но есть ли варианты поддержки каких-то предприятий? Потому что если предприятие закрывается, причины какие? Нет спроса, падение производства, может быть, даже банкротство и прочее, прочее, прочее. Но если предприятие поддерживать, значит, автоматически правительство понимает, что это предприятие будет работать, приносить какой-то доход. А что происходит в реалии?
Но в реальности можно поддерживать точно отдельные предприятия, это лучше, чем ничего не делать. Но это было бы политикой слишком мелкой в условиях такого крупного кризиса, который мы переживаем, глубокого кризиса. Причем это кризис, который происходит в стране в условиях углубление мирового экономического кризиса, что придает ему гораздо больший драматизм и глубину, и остроту всех проблем. И тут, я считаю, нужны очень радикальные меры, в том числе перенос акцентов политики правительства на внутренний рынок с внешнего, потому что экспортная модель роста, которая до сих пор у нас в стране была основой экономического развития, она зашла в тупик в связи с тем, что мировой рынок, он расти больше не будет.
Ну, подождите, я прошу прощения, увеличивается же экспорт зерна, если я не ошибаюсь, увеличивается экспорт угля. Была такая информация, то есть все равно же на экспорт работаем или нет?
Нет, я не говорю о том, что не вывозить то, что можно вывести. То, за что можно получить деньги, этим надо пользоваться.
Так, а внутри
Но
что делать?
Не может быть главным двигателем экономического роста внешний рынок, как это было в 2000-е годы, до кризиса. Понимаете, вот это я хочу сказать.
Нельзя просто продавать и получать за это деньги.
Нет, то, что нельзя построить на этом выход экономики из кризиса, потому что внешний рынок будет стагнировать, если не упадет в ближайшие годы. это мировой экономический кризис очень серьезный.
И вот 692 сразу пишет, да, надо дать зеленый свет малому бизнесу, тогда и безработица будет минимальной. Но, опять же, когда говорят малый бизнес – это что? И вообще, вот чтобы внутри экономика работала, что нужно сделать?
Для того, чтобы работала экономика и крупный, и в том числе малый бизнес, первое и главное условие – это расширение внутреннего рынка. Малый бизнес гробит множеством разных способов. Тут и можно вспомнить и налоги, и проверки, и все что угодно. Но все-таки самое главное, от чего, что не дает малому бизнесу развиваться, это то, что у людей недостаточно денег, чтобы пользоваться его услугами. Вот. И вот это является коренной проблемой. А это проблема распределения национального дохода. Это проблема систематического вывоза капитала из страны. Это проблема структуры цен в экономике, которая существует в пользу добывающего сектора и финансового сектора, но в ущерб обрабатывающей промышленности и сельскому хозяйству.
Текущая система в пользу промышленности добывающей, чтобы там, они
чтобы
обрабатывающие.
На экспорт,
но это же, наверное, инерция пока еще.
Это инерция, безусловно. Но это инерция, которая все пореформенные годы давила и привела к очень серьезному разрушению обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Сельское хозяйство стало оживать в последние годы, но вот если взять структуру цен в народном хозяйстве, то цены на товары, которые Россия могла экспортировать, росли систематически гораздо быстрее, чем цены на товары для внутреннего производства. А это вело к тому, что финансовые ресурсы для инвестиций в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве систематически сокращались. Отсюда недофинансирование. Отсюда разрушение целых отраслей промышленности, в том числе тех, которые определяют технический прогресс. Отсюда падение рабочих мест, снижение заработных плат и уязвимость к вот этому внешнему шоку, который ударил по тем отраслям, на которых был построен рост до сих пор.
Ну, а все-таки внутри мы о каких сферах говорим и конкретно о производстве чего мы говорим, чтобы стимулировать развитие экономики путем того, чтобы она внутри должна развиваться?
Мы не должны сами назначать какие-то сектора роста. Мы должны... Мы должны обеспечить, прежде всего, повышение реальной заработной платы людей за счет перераспределения национального дохода, за счет использования средств резервного фонда на социальные цели, за счет государственных инвестиций. И вот это увеличит потребительский и инвестиционный спрос внутри страны.
А инфляция сразу же?
А инфляция – это несколько такой лукавый вопрос, потому что... Предыдущая финансовая политика, в том числе повышение ключевой ставки банка процента, в наших реальных условиях, вот в эти последние кризисные годы, сама стимулировала рост цен. Хотя официально считается, что это политика борьбы с инфляцией.
Да. Но хорошо, если у нас последние там, 10-15 лет точкой отправления была цена на нефть,
да.
Чем выше цена, тем больше доходов и так далее. Но как использовать тогда текущую ситуацию с ценами на нефть в качестве стимула экономики, вот даже сейчас? Можно это сделать?
Ну, я бы сказал, что это не стимул для экономики, а это повод для правительства менять экономический курс. Менять экономический курс, поставив в центр своего внимания не экспортеров,
А производителей,
работающих на внутренний рынок.
А что тогда? Что мы будем делать? Вот АвтоВАЗ постоянно поддерживает АвтоВАЗ, постоянно поддерживает Автопром, вкачивает туда гигантские совершенно деньги. Хотя сам Максим Топилин, глава Минтруда, заявил, что это сфера, Автопром, это сфера рискованная. То есть сфера, туда деньги, конечно, вкачиваются, но есть определенные риски.
Ну, в этом отношении он прав, потому что этот рынок просел на 10% примерно за прошлый
денег
год.
Денег нет, машин не покупают.
Да, так. Люди, спрос на этом рынке сильно упал. Но я хочу обратить внимание на то, что инвестиции, сделанные в автомобильную промышленность, кое-что дали России.
Например,
то, что Россия сумела сохранить Автопром, привлечь иностранные инвестиции, обеспечить определенную локализацию, значительную локализацию, то есть когда иностранные фирмы, производя здесь автомобиль, вынуждены заказывать узлы и детали на заводах в России. Хотя здесь есть второе дно, оно состоит в том, что иностранные фирмы сделали инвестиции в производство этих узлов и деталей, и сами их производят в России, и это считается локализацией. Тут тоже роль западного капитала значительна, но тем не менее они производят их здесь. А если посмотреть на автопром на Украине, то он просто сравнялся с землей, и в эту страну просто ввозят готовые автомобили из-за рубежа. То, что у нас, это хуже, чем автопром Китая, но это лучше, чем автопром Украины. То есть поддержка нашего производителя, вот такая отраслевая, она кое-что дала, но то, о чем вы говорите, что это не тот эффект, на который мы рассчитывали, создание собственного, самостоятельного, конкурентоспособного на мировом рынке автопрома. Это результат того, что это секторальная политика, а не, так сказать, не общая стратегия развития внутреннего рынка и обрабатывающей промышленности страны в целом.
Вот, как раз-таки об этом и речь идет. То есть многие приводят в пример индустриальный скачок Индии, многие приводят в пример, как Индия сейчас там мировой экспортер фактически IT-технологий и прочего. Но начинали с чего? Начинали с насыщения рынка, но с учетом того, что это все пойдет на экспорт. Я к чему спрашиваю? Чтобы, наверное, развивать экономику внутри государства, нужно понимать, какое звено мы можем занять в международном разделении труда в условиях кризиса. Соответственно, что-то на экспорт и большую часть что-то внутри страны. Вот какое звено у нас?
Звено на мировом рынке мы заняли очень невыгодное. Это звено поставщиков, прежде всего, энергоресурсов и некоторой продукции промышленной, но с низкой степенью передела сырья.
Вот, типа, это как было, а как сейчас надо?
Надо, конечно, стремиться занять более достойное место. Но
все же занято вроде бы.
А, дело в том, что сейчас кризис. Сейчас кризис. Так. Потом, когда мы говорим об успехах Китая и Индии, то надо иметь в виду, что этот успех имеет обратную сторону, благодаря которой сейчас темпы роста Китая решительно замедляются. Связано с тем, что вступление этих стран на мировой рынок происходит исключительно через, ну, через сотрудничество с транснациональными корпорациями, которые принимают их услуги только на условиях поставки продукции трудозатратных технологий на основе низкой заработной платы. И пойти по этому пути России было очень сложно, потому что надо было бы опустить заработную плату до китайского уровня.
Но в условиях девальвации рубля многие эксперты отмечают, что трудозатраты и оплата труда среднестатистического русского работника едва ли не ниже, чем работника на какой-нибудь фабрике в Китае. То есть многие говорят, что выгодно уже здесь производство какие-то открывать.
Дело в том, что девальвация рубля это не лучший способ обеспечить конкурентоспособность, потому что девальвация рубля сопровождается не только с повышением долларовой конкурентоспособности наших товаров, вывозимых из страны, но она оборачивается еще колоссальным ростом цен на импортируемую продукцию, снижением импорта и удорожанием того импорта, который есть, и это заражает ростом цен, влияет на рост цен и на продукцию, производимую внутри России. Поэтому мы платим за это, за эту девальвацию рубля весьма дорогую цену.
Вспомните неоднократные призывы ограничить импорт многих товаров, тогда мы сможем развиваться внутри страны. Это выход или нет? Те же самые текстильщики тоже предлагали, а давайте-ка мы ограничим экспорт каких-то тканей, вообще экспорт предметов легкой промышленности, продукции, и тогда мы сможем спокойно в условиях более сниженной конкуренции, в тепличных условиях развиваться самим. Это верный способ или все-таки нет?
Не совсем, потому что тот факт, что девальвация рубля дает возможность вздохнуть нашей промышленности, работающей на внутренний рынок, говорит об ошибочности, непродуманной открытости прежних лет. Но надо, во-первых, учитывать, что это достигается, этот вздох достигается дорогой ценой повышения цен и снижения уровня жизни людей. Раз. А второе обстоятельство – это то, что сама по себе девальвация не ведет к импортозамещению, что мы видим на примере нашей экономики. Нужны еще инвестиции значительные.
Где брать деньги?
Вот это коренной вопрос. В условиях, когда из нашей страны осуществляется такой бешеный отток капитала, не может быть серьезных источников инвестиций. Ведь, посмотрите, страшные цифры. За 2014 год, по данным Центробанка, чистый отток частного капитала из России составил 156 миллиардов долларов.
А люди не верят в жизнеспособность бизнеса здесь?
Нет. Здесь, конечно, здесь кризис, здесь очень сложно. На Западе тоже кризис, но вложения, богатые люди, не люди вообще, а богатые именно люди, которые распоряжаются этими финансовыми потоками, они сбережения на Западе, на мировых финансовых рынках рассматривают как первостепенную цель. Интегрироваться в ту экономику, купить недвижимость в Лондоне, где-нибудь на Лазурном побережье и приготовиться в случае чего покинуть Россию. При таком методе финансовой и экономической политики мы, конечно, никаких инвестиций обеспечить в стране не можем.
Здесь есть два варианта. Либо какие-то совершенно цепличные условия создать, либо ввести жесткое, ну, к примеру, валютное регулирование, ограничить возможности вообще выводить деньги за рубеж, ну, то есть закрыться.
Первый вариант, мне кажется, неосуществим, а второй, то есть усиление валютного регулирования, то есть требование продавать валюту внутри страны, это, мне кажется, единственным выходом, который можно сейчас и необходимо к этому обратиться.
Осуществимо?
Я думаю, да. Но это должно быть не отдельной мерой самой по себе, а это должно быть частью перехода к новой стратегии экономической политики, к выработке нашего российского варианта модели индикативного планирования, которая сочетала бы усиление государственного планирования с сохранением рыночных сфер экономики. Вот такой поиск оптимального соотношения рынка и плана, который бы соответствовал нашим условиям в момент кризиса, это, мне кажется, должно быть главной целью правительства сейчас.
Вы меня поправьте, если я могу быть не права, но помните, когда Центробанк ввел обязательное фиксирование продажи там, от 15 тысяч рублей примерно валюты, предлагали даже снизить эту сумму. Это вот из этой же серии? То есть дальше мы увидим, что нельзя будет в принципе покупать валюту или что?
Нет,
это вот
речь идет не о частных гражданах, а о предприятиях.
Так.
То есть я имею в виду валютное регулирование не
физлиц.
Не физлиц, а юридических лиц, потому что эти же не физлицы вывезли 156 миллиардов в позапрошлом и около 100 в прошлом году.
Но физлицы тоже пытаются, наверное, как-то спасти свои деньги. Спасти свои
сбережения.
Доходы. Да, сбережения.
Ну, физлицы пусть спасают, тут я не советовал бы препятствовать. Но я хочу такие цифры назвать, что звучат такие цифры в среде экспертов, что в офшорах находится сейчас примерно полтриллиона долларов, вывезенных из российскими предприятиями, а дальше офшоров, то есть уже растворилось на мировых финансовых рынках, еще полтриллиона. То есть вот триллион долларов, огромные финансовые ресурсы, эквивалент труда нашего народа, вывезен из страны. И этот вывод продолжается. Это тот резерв, без которого осуществлять инвестиции, поднимать зарплату, расширять внутренний рынок, поднимать сельское хозяйство и обрабатывающую промышленность, мы не можем.
Есть примеры того на мировом рынке, что вот такой отток капитала был сдержан, и деньги пошли внутрь страны?
Ну,
просто я, честно говоря, я физически не могу представить, как это можно вот закрыть и все.
Но это не будет закрыть и все. Это я бы назвал такой разумной автаркией, разумным протекционизмом в условиях кризиса. Не забывайте, что мировой экономический кризис происходит. Случился в мире. И есть такие примеры. Ну, например, в Соединенных Штатах в 30-е годы, во время Великой депрессии, как часть нового курса Франклина Рузвельта, был приостановлен размен денег на золото, то есть доллара на золото, в связи с тем, что именно для того, чтобы блокировать вывоз капитала из страны. Это дало успех, позволило решить какие-то проблемы только потому, что это была часть более общей стратегии, нацеленной на возрождение американской экономики. И у нас такая мера даст эффект, если будет частью общей стратегии. Если же вывоз капитала продолжится в таких масштабах, то любые наши разумные, даже разумные меры будут парализованы.
62-й таможенный союз можно считать нашим внутренним рынком?
Я думаю, да. Его надо расширять. Но, правда, это... он не настолько надежен, как внутренний рынок, хотя бы потому, что на таможенном союзе, на просторах таможенного союза пока нет единой валюты. Когда таможенный союз, а тем более более продвинутая стадия интеграции, Евразийский союз создавался, то считалось, что якорной, как тогда выражались, валютой будет рубль. Но в условиях вот такой колоссальной девальвации рубля, которая произошла в условиях текущего кризиса, перспективы рубля как основной валюты нашей интеграции резко ослабли, и это затрудняет нашу интеграцию, и, к сожалению, этот процесс переживает сейчас кризис.
А есть ли предприятия, с вашей точки зрения, которые в условиях кризиса могут выжить без помощи государства?
Ну, конечно, есть такие предприятия, но я думаю, что кто-то может выжить, конечно, но в общем и целом я призываю не к тому, чтобы отдельным предприятиям помогать. Хотя в каких-то случаях, если речь идет о стратегически важных предприятиях с точки зрения обороны, с точки зрения социалки, с точки зрения выживания целых регионов, если такие предприятия есть, они, конечно, есть.
Но когда банк,
мы их должны банки, например, поддерживать.
Когда банки, например, получают деньги из бюджета Российской Федерации, ну, помните, вот этот первый антикризисный
план?
Нет,
вот это мне совершенно не нравится. Это, конечно, форма поддержки такого крупного бизнеса, который не ограничивали в вывозе капитала, а когда, значит, наступили трудные времена, то их надо спасать. Это совершенно не то, что нам требуется. Точечная поддержка нужна только в тех случаях, когда от нее зависит стабильность экономики и общества в целом. А главное, это переход на индикативное планирование с упором на обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство для работы на внутренний рынок. И вот защита заработной платы, реальной заработной платы, недопущение последующего сокращения емкости внутреннего рынка. Вот это должно быть в фокусе новой стратегии правительства.
Но я обращаю ваше внимание еще на заявление главы Минтруда Топилина. Он говорит, что в этом году не будет драматичного падения реальных зарплат. Они будут, может быть, чуть-чуть снижаться, реальные зарплаты, но это будет все-таки в пределах 3-4%. Если же, опять-таки повторюсь, не будет какого-то всплеска инфляции. Вопрос, будет ли какой-то, возможен ли всплеск инфляции, и насколько те цифры, которые приводит господин Топилин, отражают реальность?
Когда мы говорим об экономических заявлениях высокопоставленных чиновников, то мы должны иметь в виду, что их задача, конечно, успокоить и рынки, и население, и они очень взвешивают то, что говорят.
Но люди ходят в магазины. Но кто кому что пытается внушить?
Ну, конечно, правительство пытается внушить, что его политика эффективна. А люди, которые ходят в магазин, наверное, замечают, что в действительности инфляция составляет не 13% официальной, а гораздо больше. И ближе к оценке экспертов социальной инфляции за прошлый год, например, в 35-40%. Это экспертные оценки, они различаются, они не являются абсолютно точными и совершенно надежными. Но я думаю, практический опыт подсказывает, что инфляция существенно выше. И, к сожалению, в условиях кризиса, в такой экономике, как наша, которая занимает такую неблагоприятную нишу на мировом рынке, будущее непредсказуемо. Все многое зависит сейчас от того, как будет развиваться ситуация в экономике Китая. Пойдет дальше падение темпов роста Китая, что вполне вероятно. И условия на мировом рынке еще ухудшатся, и нас ждет новый этап девальвации. Или, может быть, девальвация юаня вполне возможно новая в этом году.
Но означает ли это, что девальвация рубля тоже может быть?
Ну, это подталкивает к этому, потому что за девальвацией юаня следует валютная война. Другие валюты тоже девальвируются, и нам приходится тоже принимать этого внимания. А кроме того...
А где предел девальвации? Потому что тоже можно вспомнить заявление и Центробанка, если я не ошибаюсь, и вообще финансового блока, который говорит, что девальвация пока что позволяет латать дыры в бюджете, денег больше, чтобы исполнять указы президента и вообще, чтобы социалочка страдала меньше. Где тогда предел?
Ну, это объяснение, мне кажется, не очень достоверным, потому что давайте вспомним историю с так называемым бюджетным правилом, когда, согласно которому, если доходы, если цена на нефть выше той, при которой верстался бюджет, то мы складываем лишние деньги в стабилизационный фонд и там с его видоизменениями. А если она опустится ниже, то мы будем поддерживать социальные расходы. Как только цена опустилась, мы от поддержки социальных расходов тут же отказались. Сказали, его больше невозможно выполнять. Значит, только в одну сторону работает. Что касается девальвации, то, к сожалению, она отражает очень высокую роль спекулятивного капитала на финансовом рынке России. Причем преимущественно просто в подавляющем большинстве этот спекулятивный капитал иностранный. И вот эта часть непродуманной нашей открытости для внешнего рынка, которая делает нашу финансовую систему зависимой от международных потоков спекулятивного
капитала. Вот здесь интересно. Открытость нашего рынка, но при этом нам же нужны инвестиции еще. Как быть закрытым рынком, но при этом привлекать инвестиции?
А о каких инвестициях вы говорите? Вот те инвестиции...
В производство, очевидно.
А в производство иностранный капитал не идет. Это он инвестируется на финансовые.
Мы продолжим через 3 минуты после информационного выпуска. У нас в гостях Руслан Зарасов, завкафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Ваши вопросы, уважаемые слушатели, после информационного выпуска.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Это программа «Пиджаки». У нас в гостях Руслан Зарасов, завкафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Иван пишет: «Дикое повышение цен, сокращение зарплаты. В итоге приведет к социальным бунтам. Это антинародная политика». Про социальные бунты.
Ну, социальные бунты мы пока еще не наблюдаем, но если будем продолжать такую экономическую политику, как сейчас, то может и до этого дела дойти. Потому что, по существу, политика нашего правительства сейчас нацелена на то, чтобы латать дыры. Вот реагирование на текущую ситуацию. Никакой стратегии долгосрочной мы в этих антикризисных планах пока не видим.
Допустим, были предположения, что к 2020 году цены на нефть могут вернуться, ну, где-то 75-80 долларов и так далее. А латать дыры до этого времени можно?
Нет, нельзя.
А сколько еще времени осталось?
Ну, это никто точно не знает. Это зависит от того, насколько близок новый виток мирового экономического кризиса, который обязательно ударит по России очень болезненно. А что будет к 2020 году, какие там будут цены на нефть, и вообще, что там будет с нами, с миром, с Америкой, да с Китаем, это никто не знает, поэтому на это не следует рассчитывать.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас, добрый вечер. Алло, алло.
Скажите, пожалуйста.
А как вас зовут для начала?
Иван.
Иван, да.
Скажите, пожалуйста, а долго нам ждать 25 миллионов квалифицированных рабочих мест?
25 и не продолжил человек.
Ну, понимаете, имеется в виду речь? Обещание правительства о том, что вот в течение нескольких лет будет создано дополнительно 25 миллионов рабочих мест. Это было до кризиса. Кризис перечеркнул эти планы. Новой стратегии правительства, которая могла бы это обеспечить, мы пока не видим. Поэтому вот ждать до тех пор, пока не отойдем от неолиберального экономического курса.
В нынешних условиях еще больше высококвалифицированных рабочих мест нужно, потому что нужен какой-то рывок, скачок.
Ну, конечно, нужно. Но
прежде-то... что биржа труда предлагает людям, которые потеряли работу?
Ну, что может предложить биржа труда в условиях падающей экономики? Когда производство сокращается, отрасль сокращается. Эти 25 миллионов рабочих мест предполагалось создать прежде всего за счет того, что высокие доходы от нефти давали нам определенные возможности. Вот будем от этого что-то инвестировать. Но не озаботились тем, чтобы эти средства не утекали за рубеж, а вкладывались в развитие собственной экономики. И теперь в условиях кризиса это приходится нужно делать, наверстывать упущенное, принимать меры более жесткие. И я считаю, что прежде всего нужен отказ от неолиберального курса, экономического курса правительства, который уже обанкротился. И я думаю, и само правительство это понимает. Но просто рассчитывает на то, что мировая экономика выйдет из кризиса, цена на нефть опять поднимется, и нам станет легче. Вот на это расчет, я думаю.
7373948, добрый вечер.
Добрый вечер. Как это вы? Радио.
Как вас зовут? Да.
Валерий Николаевич.
Валерий Николаевич, слушаем вас.
Вопрос такого плана. А вы заметили, как только у нас грядет какой-нибудь кризис, перед этим повышают зарплату чиновникам? Вот проследуйте вот эти года, они как бы идут с опережением. У меня все, спасибо.
Про зарплаты
чиновников. Ну, честно говоря, именно такой тенденции я не заметил. Мне кажется, что они, чиновники, вообще не упускают случая кризиса или не кризис, увеличивают свою зарплату, насколько получается. Mm-hmm. Так что, мне кажется, это процесс такой перманентный. Но вот то, что чиновников страхуют, и им пенсии высокие светят, и индексируются зарплаты не так, как рядовым людям, это точно. То есть социальное положение чиновника резко отличается от положения наемного работника. Это факт.
Михаил, вот, три семерки так подписывается. Ответьте, пожалуйста, где логика? Поднимают цены на бензин, чтобы поднять пенсии. Ну, имеется в виду акцизы. Вслед за ценой на бензин вырастет цена на пакет молока. Бабушке опять пенсии не будет хватать. Раздув инфляцию, СБ будет кричать, что для сдерживания инфляции ключевую ставку опускать нельзя. Что дальше? Эффект снежного кома?
Правильно выстроил цепочку взаимосвязи, грамотный радиослушатель у нас. Я должен сказать, что логика это чисто краткосрочная. То, что радиослушатель назвал, это цепочка причин и следствий в кризисной экономике. А логика правительства такая, что надо побыстрее попытаться залатать текущие дыры в расчете на то, что мировая конъюнктура изменится к лучшему и выведет нас. Вот на это расчет, конечно, очень близорукий и, я бы сказал, неосторожный в ситуации углубления экономического кризиса и обострения геополитического конфликта, который накладывает дополнительное колоссальное бремя на нашу экономику.
Вот как раз-таки ВПК может стать двигателем развития экономики?
ВПК может и должен, потому что несмотря на то, да, не только, я не это имею в виду, прежде всего, пожалуйста. Не товар двойного назначения. Дело в том, что традиционно, еще с советских времен, ВПК концентрировал самые лучшие экономические ресурсы, самые лучшие кадры, технологии, научные разработки, более качественное сырье, лучшее оборудование. И в сегодняшних условиях, вернее, в пореформенный период, было бы логично, если бы конверсия ВПК была нацелена на то, чтобы создать такую основу, модернизировать машиностроение с его помощью и создать основу для внедрения современных технологий в гражданских производствах, прежде всего в обрабатывающей промышленности.
Делаем танк рядом, делаем трактор, что ли?
Нет, нет. Сегодня такие расчеты мне неизвестны, но на начало 90-х годов считалось, что достаточно заменить примерно 20% оборудования в военной промышленности, чтобы она производила товары, оборудование для гражданской промышленности. И вот это был колоссальный ресурс модернизации нашей экономики. Сейчас ВПК понес очень большие потери. Так. Самыми болезненными, я считаю, потерю квалифицированной рабочей силы инженерных и конструкторских кадров. Но все равно он еще представляет собой значительную экономическую силу, потенциал. И его надо задействовать для импортозамещения и модернизации экономики. Но это требует инвестиций, того, о чем мы раньше говорили.
Инвестиции у кого? Все-таки есть, как вы думаете?
У кого? Ну, вот я же назвал главный источник. Это систематический вывоз капитала из страны. Вот это главное.
Развернуть,
да,
на страну. А тут про напечатание денег говорят, как идея. Ну, напечатаем деньги будут, то вложим куда-нибудь.
В какой-то мере печатать деньги можно, но для того, чтобы вот того пресловутого инфляционного скачка, которым пугает нас денежной власти, не было, требуется, чтобы деньги печатались в рамках...
Для работы.
Для работы, для инвестиций, для того, чтобы увеличить предложение товаров. Вот тогда...
Не в кубышку.
Будет, да, не в кубышку. Вот так, и не на финансово-спекулятивный рынок, а в существующей системе, если печатаем деньги, они теми или иными путями окажутся на рынке финансовых спекуляций и усилят спекулятивное давление на рубль.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, у вас интересный номер, откуда вы нам звоните? Добрый вечер.
Только вот слушаю вас.
Мы вот вас... 7373948, это что-то непонятно откуда. Здравствуйте, Алло, как вас зовут?
Александр.
Александр, слушаем вас.
Руслан Салтанович, такой вопрос. Я слышал, многие экономисты утверждают, что наш Центробанк печатает рубли для нашей экономики в зависимости от того, сколько поступает долларов. То есть, ну, как бы для, от экспортеров мы зависим. Так ли это? И почему это делается? И какие тут опасности?
Принято, спасибо.
Это совершенно верно, но это было, такое положение было характерно прежде всего для периода до 2014 года. Ну, сейчас это продолжается, эта ситуация, но в меньших масштабах. Особенно показательно то, что делалось, как осуществлялась денежная политика в период притока больших долларов с мирового рынка. Тогда считалось, что политика Центробанка должна быть нацелена на поддержание конкурентоспособности наших экспортеров. А мировой рынок устроен так, что когда к нам притекает валюта, на наш валютный рынок, национальный, то неизбежно растет курс рубля по отношению к доллару. А курс рубля, его рост ухудшает конкурентоспособность нашего экспорта, потому что долларовая цена наших товаров растет, и мы проигрываем в конкуренции с другими странами. Чтобы этого избежать, Центробанк печатал рубли, скупал лишние доллары на валютном рынке и изымал их из нашей экономики, инвестируя на мировых финансовых рынках в стабилизационные фонды всяческие и прочие, которые держали в иностранных активах. И это оборачивалось тем, что рублевая масса действительно зависела от притока денег из-за рубежа. И в результате те, кто фирмы-экспортеры купались в деньгах, как в долларах, так и в рублях, а обрабатывающая промышленность, которая работает на внутренний рынок, рублей, то есть долларов не зарабатывала, а, соответственно, и рублей не имела. И поэтому усиливался структурный дисбаланс нашей экономики. Продолжать подобную политику в условиях кризиса – это уже совсем ошибка.
Периодически говорят, что вот опыт плановой экономики был прекрасен. Давайте к нему вернемся. Как вы к этому относитесь?
Опыт плановой экономики был противоречив. В нем были сильные стороны, были и очень слабые стороны.
Давайте возьмем сильные, пожалуйста.
Да, правильно. Но, конечно, было бы нашей мечтой взять сильные стороны плановой экономики, соединить с сильными сторонами рыночной экономики, и а слабые стороны того и другого нивелировать. Это была прекрасная цель. К сожалению, это очень трудно достижимо, хотя к этому надо стремиться. Сильные стороны плановой экономики в том, что наше государство формировало основные пропорции народного хозяйства. Пропорции – это соответствие сфер экономики друг другу, когда производимая продукция вся востребована и потреблена, и нет ни дефицита, ни избыточного производства. К сожалению, достичь этого равновесия очень сложно, и чрезмерная централизация, которая была в СССР, она выступала фактором, нарушавшим эту пропорциональность, потому что в том числе государство планировало производство и таких товаров, которые запланировать нельзя, и которые должен регулировать рынок. Поэтому, учитывая этот опыт, а также учитывая, что как провалился опыт чисто ставки на рыночную саморегуляцию, нам нужно искать соединение плана и рынка с тем, чтобы правительство формировало только основные пропорции народного хозяйства в сфере тяжелой промышленности, стандартных массовых сырьевых товаров, а вот в сфере потребительских товаров должен больше доминировать рынок. И вот если мы сумеем найти нашу форму соединения плана и рынка, то мы сможем преодолеть кризис.
7373-948 – это телефон прямого эфира. Но, наверное, еще нужно брать во внимание, что регионов много, климатических зон тоже очень много, поэтому где можно вкладываться в сельское хозяйство, в каком-то регионе, естественно, этого делать нельзя. Тогда, если мы говорим о неком соединении даже регионов между собой, тогда мы начинаем с чего? С жилья, с дорог, потому что, ну, можно построить предприятие в поле, но к этому предприятию нужны дороги. С чего начинаем-то? Все-таки с предприятия или с дороги?
В условиях государственного повышения роли государственного регулирования и планирования необходимо планировать взаимосвязанно инвестиции в крупную промышленность и в инфраструктурные объекты. То есть вот этим, это и есть преимущество плана, потому что рынок в силу стихийной саморегуляции, он может подсказать предпринимателям сделать те или иные инвестиции, когда есть хорошая инфраструктура. Так вот, государство должно ее создавать. А вложения в инфраструктурные проекты, они более дорогостоящие, окупаются через более длительный период, и для частного бизнеса они сложнее. Поэтому необходим государственный план, в котором эти вещи соразмерно планируется с тем, чтобы приблизить экономику к пропорциональности.
7373-948 – это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Станислав.
Пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю.
Вопрос вот такой, замечание. Вот,
давайте вопрос.
Про рынок. Но и про то, что на рынке надо что-то рынку отдать, ведать, как говорится, ведать рынок должен чем-то. Ну, по-видимому, это касается легкой промышленности, питания и прочее. Но вся эта сфера, это не рынок. Это что? Хуже, чем государство. Там свои законы, все коррумпировано, все завязано бандитами.
А вопрос-то в чем ваш?
Рынка как такового рынок. При нынешних средствах связи и коммуникации рынка нет.
Интересно. Можете прокомментировать?
Про связи и коммуникации не совсем я понял нашего слушателя. Но вот то, что коррупция парализует как плановые усилия государства, так и рыночную конкуренцию, здесь наш слушатель абсолютно прав. То есть борьба с коррупцией не в виде наказания отдельных оборотней, а как системная политика, идущая сверху вниз, это абсолютное условие оздоровления экономики.
Иван говорит, начинать нужно с Уголовного кодекса. Кто устроил из Центробанка минельную лавку? Тут в Центробанк очень много камней летит, судя по СМС-сообщениям.
Ну, это, вообще говоря, справедливо, конечно, потому что наша экономическая политика прежде всего проводится сейчас через денежную политику, потому что существует такая догма, что вот если мы достигнем стабильности, жесткой стабильности финансовой системы...
А что есть стабильность финансовой системы?
А это под этим наши денежные власти поднимают прежде всего близкую к нулю инфляцию, при которой не обесцениваются финансовые активы. Вот тогда будто бы инвестиции пойдут в экономику, будут долгосрочные планировать капиталовложения предпринимателей, и начнется экономический рост. И вот мы уже 25 лет стремимся достичь этой финансовой стабильности. Население заставляют приносить ради этого жертвы постоянно, а стабильность все никак не наступает. Критика наших слушателей понятна.
Продолжает. Почему не снизить, например, цены на бензин в два раза, компенсируя каждый литр из резервного фонда, не финансировать своих, а дать равные возможности для всех? Ведь освободятся средства у населения для потребительского спроса, станет возможной внутренняя трудовая миграция, появится интерес к автомобилям. Такая схема жизнеспособна?
За всяким снижением цен должны стоять серьезные экономические расчеты. Что касается бензина, то взвинчивание цен на нефтепродукты в нашей стране – это дань монополизму, который утвердился в нашей экономике. Причем те монополистические группировки, которые базируются на энергоресурсах, в силу того, что их можно вывозить на мировой рынок, являются более сильными. Мне кажется, что для снижения цен на нефть надо прежде всего делать значительные инвестиции в нефтеперерабатывающие предприятия.
Но их надо на что-то строить.
Конечно, они очень дорогостоящие и частные, и, соответственно, долго окупаются. Частный капитал этого избегает, то есть слишком долгого периода самоокупаемости. Поэтому у нас нефтеперерабатывающие заводы – это прежде всего прерогатива государства.
Но госпожа Матвиенко, когда комментировала, что повышение акцизов – это все-таки болезненно, но необходимо, потому что в бюджете дыры, нужно выполнять социальные обязательства. Тут получается такой краеугольный камень. Нужно повышать акцизы или какие-то еще налоги, или же пенсионный возраст, чтобы выполнить социальные обязательства. Действительно, других вариантов каких-то нет. Значит, впоследствии мы можем увидеть, что государство может отказаться вынужденно от каких-то социальных обязательств, как уже есть с пенсиями, как уже есть предложение повысить пенсионный возраст. Мы все равно в любом случае к этому придем.
Ну, мне непонятно, честно говоря, почему так получается, что вот в стране кризис, ухудшились показатели бюджета, поэтому надо надавить на население. А вот на крупный бизнес надавливать не надо.
Вот ему и так плохо, крупному бизнесу.
А населению хорошо.
Ну, а с него же деньги все равно получаем, с крупного бизнеса.
А с населения разве не получаем? Вывоз капитала, это про который я все время говорю, это никак не ограничивается. Значит, пенсионеры должны заплатить, рабочие должны заплатить, бюджетники должны заплатить. Ну, пусть крупный бизнес будет ограничен хотя бы в смысле валютного регулирования. И тогда ресурсов, в том числе и для покрытия дефицита государственного бюджета, станет больше. Средства резервных фондов, ну, они не должны проедаться и использоваться для латания текущих дыр. Но мне кажется совершенно очевидным, что сегодня они должны использоваться для инвестиций в народное хозяйство, а это расширение внутреннего рынка и создание новых дополнительных рабочих мест, поддержание заработной платы. Вот этот источник, мне кажется, наряду с валютным регулированием обязательно задействовать сейчас, а не просто усиливать тяготы населения.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. 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 Ой, вы с Северного полюса, мне кажется. 7373948, слушаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Юрий.
Юрий, пожалуйста, вопрос.
Да, я хочу вот что сказать, что да, ничего не получится, сочетание рыночной и социалистической экономики, если не изменить ныне действующую конституцию.
То есть?
В соответствии с ныне действующей конституцией, недра, земли уже народу не принадлежат. Вот. А в соответствии с конституциями 24-го, 36-го, 77-го года, все это принадлежало народу. Поэтому надо изменить конституцию, вернуть народу его собственность и разрешить рыночную экономику в сфере оказания услуг, фермерства и так далее, и так далее.
Все принято, спасибо. Прокомментируйте.
Ну, я согласен в целом с постановкой вопроса. Я думаю, что тут дело не только в Конституции. Формально у нас государство имеет целое министерство по природным ресурсам, которое должно регулировать использование недр крупным капиталом, частным сектором. Но я хочу напомнить о концепции национального дивиденда, которую разрабатывал покойный академик Львов. И он доказывал, что природная рента, которая присваивается сейчас крупным частным бизнесом и за счет которой финансируется вывоз капитала из страны, она должна оставаться в стране, и разрабатывал, как ее надо оценивать, и ею должно распоряжаться государство в целях инвестиций и поддержания социальной сферы.
Хорошо, но с другой стороны скажут те самые компании, которые сейчас обвиняют в том, что они хорошо наживаются на использовании природных ресурсов, так ведь те деньги, которые от них поступают в бюджет, эти же деньги идут на финансирование социальной сферы, например. Где подвох? В чем подвох?
Подвох в том, что даже сейчас, когда цена на нефть там около 33 долларов за баррель, все равно производство нефти остается экономически выгодным и прибыльным для этих компаний. А когда цена была за 100 долларов, то тогда огромные финансовые ресурсы, извлекаемые этими компаниями, и которые превышали как покрытие издержек текущего производства, так и инвестиции в развитие производства, они все равно оставались в руках этого крупного бизнеса. Это и есть природная рента. Вот ее надо было, и надо и сейчас то, что осталось, изымать в пользу государства для того, чтобы использовать на развитие страны.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Добрый вечер, здравствуйте. Алло,
здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Вадим Александрович. Я хотел спросить, почему аренду вот конкретно не платят людям, как в других странах? И затем еще, вот у нас был такой замечательный Примаков. Вот как бы он сейчас поступал вот, в данный момент вот, при безобразии, вот то, что у нас сейчас происходит с экономикой? Вот это вас, простите, спасибо вот, за эти вопросы, вам большое спасибо.
Ну, если бы ДКБ с одной стороны, давайте с ренты начнем вот с этой истории. Как в странах залива любят их приводить в пример, что вот человек рождается и сразу ему там платят какие-то деньги.
Дело в том, что там наблюдаются совершенно бешеные доходы, очень низкая себестоимость добычи нефти и относительно небольшое население в тех странах, где так делают. Я думаю, что нам следует не по этому пути идти, а по пути инвестирования этой природной ренты в развитие реального производства. И вот таким образом инвестиции что означают? Означают дополнительные рабочие места и заработные платы, и расширение как спроса на оборудование и инвестиционные товары, так и потребительского спроса. Вот такая форма поддержки населения, которая осуществляется в ходе экономического развития в условиях кризиса, мне представляется наиболее перспективной. А если, ну, конечно, просто выплачивать людям, чтобы они больше товаров покупали, это тоже лучше, чем вывозить эту ренту за рубеж. Это тоже лучше. Но еще лучше, на мой взгляд, это инвестиции в реальное производство.
7373948, это телефон прямого эфира. Еще вас успеем послушать. Здравствуйте.
Алло. Руслан Салтанович, может быть, успеете ответить? Почему рухнул ВЭП? Это вообще непонятно. Это такой мощный банк. Какие там причины?
Спасибо.
Ну, я думаю, что проблемы банковской системы связаны с тем, что слишком сильно полагались на зарубежный финансовый рынок, неэффективно тратили те средства, которые были в распоряжении. Это неудачная, непродуманная, нерациональная такая банковская политика, которая была выгодна в условиях докризисных. А как только произошел кризис, резко положение нашей банковской системы, естественно, ухудшилось, и вот эти изъяны прежней политики тут же вылезли.
Руслан Зарасов был у нас в гостях, завкафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Руслан Салтанович, спасибо, что пришли.